Есть у меня серия, как это было, она издается вместе с издательством «Самокат». Эта серия изначально была серия книг о войне, художественных, при этом автобиографических и прокомментированных сегодняшним специалистом. Там вышло 4, и все они отвечают этим критериям. Шефнер, «Сестра печали», Драгунский, «Он упал на траву», Бузеров Школяра Куджавы и гораздо менее известная книжка «Ласточка-звездочка» ростовского писателя Виталия Семина, писатель, который был остарбайтером в Германии, и книжка о обороне Ростова, о Холокосте в Ростове и о, об остарбайтерстве. Но сейчас я уже эту серию рассматриваю шире. Это «Русский 20 век в беллетристике», тоже на автобиографической основе и с комментариями историков. То есть как бы кредо серии, ну, название серии сформулировано, как это было. Таким способом мы стараемся, насколько это возможно, достичь объективности.
Чем вас привлекла Марьяна Козырева и ее книги?
Марьяна Львовна Козырева была очень такая питерская, очень ленинградская женщина, видимо, во все пары. Она 27-го года рождения, и она, естественно, поколением старше, чем то, что называют поколением дворников и сторожей. Но именно она отворила вот эти врата, она была, стала дворником и оператором котельной еще, когда будущие рок-звезды носили пионерские галстуки. Вот. И она была участником там всяких литературных семинаров, подпольных, философских, делала доклады, слушала доклады, чтения. И их дом был очень известным, такой флэт для всяких неформальных писателей, философов. И это было еще поколение, недавно вернувшееся из лагерей и сохранившее некоторую преемственность с прежней культурой. Она сильно этим отличалась от следующих. И она написала для вот этой публики, то есть эта книжка сразу писалась без всякого расчета на официальное публикование, без всякой поэтому внутренней цензуры и без всякой нужды в объяснениях. Это было написано для людей, которые имели тот же опыт, в том числе противостояние сталинизму, и те же взгляды на это, что и автор. То есть это взрослая книжка, написанная, события увидены глазами, рассказанные языком маленького ребенка. Там начинается, когда ей 5 лет. Но это просто художественный прием, это, конечно, взрослая книжка. Вот. Ее судьба тоже характерна, ее блестящие родители. Но это все вот такой питерский тоже коктейль. Мама у нее была, с одной стороны, поэт-символист круга Гумилева-старшего, публиковалась в журналах «Аполлон», «Золотое руно» и так далее. С другой стороны, она была спирит, там, последовательница Блаватской. С третьей стороны, ее все окружение, в том числе ее родная сестра, были видными террористами, важными эсеровскими лидерами. И поэтому они пошли по мукам там не в 30-х годах, а существенно раньше. Такая среда, откуда маленькая девочка, собственно, и получила свое представление о жизни и по всему. И родители были репрессированы, но не так, опять же, как мы привыкли. Это случилось в 32-м году. Именно тогда, во время спиритического сеанса, была арестована ее мама. Продолжается в 37-м и в 41-м. Там три такие части. В 41-м, когда она, 14-летняя девочка, оказывается одна в эвакуации в Узбекистане. Как она эту эвакуацию там переживает в узбекском колхозе, таком хлопковом. Очень хорошая книжка, которую мы снабдили подробными комментариями и постраничными, и затекстовыми, потому что книга документальная, там почти у всех поименованных людей есть прототип, которого так и зовут, как в книге. Хотя это художественное произведение, и факты их биографии могут быть, ну, не перевраны.
Изменены.
Изменены, да. Но, в общем, можно говорить об этом как о близкой к документальности автобиографической прозе, но прежде всего это художественная проза. Вот мы ее адресуем. И тем самым расширяем рамки нашей серии. То есть теперь это вот русский 20 век беллетристики теперь захватывает это не только 40-е, но и вот начало 30-х, 30-е, сталинские репрессии, не только война.
Из книги Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью». Папе дали в институте на меня путевку в пионерский лагерь «Тачанка» в городе Туапсе. Но в первый же вечер я так дико заскучала по дому, что наутро, даже до побудки, я стала писать письмо домой про то, как здесь все ужасно, и что мало умывальников, и что мы умываемся в ручье и пьем наверняка не кипяченую воду. Я хотела испугать маму пошибче, чтобы она приехала и забрала меня отсюда. А потом мы стали готовиться к открытию лагеря, и это оказалось так интересно, что про письмо я забыла. И вспомнила я о своем письме только через неделю, когда у нас была беседа с капитаном пограничного катера, и он стал нам рассказывать, как любое наше неосторожное слово или записку враг может использовать в своих шпионских целях, особенно если там есть что-либо порочащее нашу родину или какие-нибудь цифры. И вот тут я вспомнила о письме и про то, что я там писала об умывальниках, потому что я написала, что умывальников у нас 4 на 6 отрядов. Сразу же после беседы я побежала в палату. Я перерыла всю тумбочку и матрас, но письма не нашла. Дежурная по палате спросила меня, что я потеряла, и я решила, будто она нашла мое письмо и отдала его вожатой, и теперь весь лагерь узнает про то, что я, оказывается, находка для врага. И я поступила как подлый трус и решила лучше молчать, а если ко мне придет шпион, то я его заманю к морю и сброшу со скалы. Но только в глубине души я понимала, что со шпионом мне вряд ли справиться, потому что у него и пистолет, и яд, и нож, и перчатки, и мое письмо в придачу. И от всех этих рассуждений мне было очень плохо. Это был отрывок из книги Марьяны Козыревой «Девочка перед дверью». Илья, скажите, ведь и у вас наверняка есть какие-то свои любимые места в этой книжке. Что вас больше всего подкупает?
То, что она очень хорошо написана. Это не первая книга о Сталине еще не глазами ребенка, вышедшая в последние пару лет, третья. До этого Роза Жираф сделал книжку «Сталинский нос» Ельчина, а «Компас-гид» сделал «Сахарного ребенка», который вообще сюжетно очень похож на эту книгу. Это современные книги, написаны современными писателями. Вот эта книга, ну, во-первых, то, что за этим стоит личный опыт, это, на мой взгляд, ну, очень углубляет объем коннотации, он заметно отличается. Но и это тут действительно человек прежде всего решает эстетическую задачу, он никого не воспитывает, потому что это для другой аудитории было написано, никому не объясняет, как ужасно было быть Павликом Морозовым, а решает художественную задачу, и это удача, творческая удача. Мне кажется, что там довольно достоверно, мне лично, как читателю, может быть, как мужчине, трогает то, что эта девочка... Там описана история ее первой любви, и это любовь к немолодому, к очень взрослому мужчине. Там вот в Азии, он представитель колхоза, покрытый оспинами, значит, такой большой-большой узбек в халате, который все это видит, но не пользуется ее неопытностью. Ну, может быть, он это объясняет, потому что ему другие нравятся там толстые. То есть там такая очень, по-моему, удачная романтическая нота, романтическая история о любви девочки, о благородстве объекта ее любви. Это вполне типично для подростковой литературы 60-х годов. У нас вот есть такое представление, что вот последние годы с переводами всякой скандинавской подростковой литературы впервые наши книгоиздатели заговорили с читателем о разводе в семье, о инвалидах и смертельных болезнях, о непонимании, предательстве. Но в 60-е годы трудно найти книгу, где не то что развод в семье, там такое, ну вот в тех книжках, которые я издал, такое описывается. И в том числе про вполне осуществленную плотскую любовь девочки и взрослого человека. «Кимерийское лето» писателя Слепухина, которая этому посвящена. Там девочке уже 17, она, ну, начинается, это когда она еще в 9 классе, значит, 16, молодому человеку 38, например, абсолютно подцензурная. Сегодня такой книге, конечно, бы дали категорию 16+.
Илья, скажите, вы как издатель ведь ориентируетесь на читательские запросы? Есть сейчас некоторый всплеск интереса к подобным книгам?
То направление в издательской деятельности, которому принадлежу я, кирафинированное издательство, мы прекрасно понимаем, что у нас нет никаких шансов выйти за пределы, в общем-то, Садового кольца. То есть даже до Питера наши книжки доезжают очень слабо.
А почему?
Такая книга распространительская сеть в Питере, например, не берут. Сеть «Буквоед» книжки не берут, она абсолютный монополист в этом городе. То есть вы, приехав в Москву, зайдя в обычный центральный большой книжный магазин, увидите книги, про которые даже не слышали и не видели в Питере. Это факт. А если вы еще приедете на выставку нон-фикшн, то есть специальное место для такого рода книг, вы увидите в 20 раз больше книг, чем встречали здесь в центральном «Буквоеде» или в Доме книги на Невском. Мы работаем для небольшой, довольно хорошо сплоченной и хорошо структурированной и информированной группы читателей, столичных или подписчиков нашего блога в социальных сетях. Их количество, ну, я думаю, что вот наша книжка реально тиражом 3000 должна уходить за год. Поэтому говорить о росте интереса или о том, как это покупают, я не могу. Ничего про это не знаю. По-моему, на эти выставки, на эти встречи приходят одни и те же люди, они же все и покупают. И меня это совершенно устраивает. Я вообще считаю, что ненормальная ситуация, когда чтение считается основным и самым лучшим занятием. Это была выморочная ситуация, когда не было ничего. Вот люди книжки поэтому там читали, макулатуру раздавали, чтобы купить себе Дюму. А слава богу, теперь можно там футбол сходить или пиво попить. В общем, я думаю, что те же сколько-то процентов людей 100 лет назад во всем мире читали хорошие книги для получения удовольствия. Потом их число так лавинообразно вроде бы выросло, такое восстание масс. Но это искусственная вещь. Потом это сдулось, сейчас вернулось, я думаю, примерно туда же. Я могу сказать, что издательство, конечно, этим интересуется все больше и больше. И книг, интересных для меня в этой струе, издается все больше и больше.
Вы в своем издании уделяете очень много внимания комментариям. Почему?
Все наши книги в этой серии не просто прокомментированные, они как раз обязательно будут нацелены отвечать на больные вопросы. А правда, что Жданова лечили от ожирения лаун-теннисом во время блокады Ленинграда? Нет, неправда. Лаун-теннисом теннис перестали называть еще в 20-х годах. К примеру, было ли спецпитание для членов сборной? В общем, про все про это. Но, опять же, опыт комментирования свидетельствует, что, как вот мне кажется, истина, она не лежит на отрезке, соединяющей крайние точки зрения. Вот официальный миф и диссидентский миф. Мой папа, например, мне рассказывал, что трагедия московского ополчения, вы, наверное, знаете, что вот там интеллигенция ушла рыть окопы, невооруженные, все там погибли, их бросили, что это была намеренная акция по уничтожению цвета русской интеллигенции. Конечно, никто это заранее не придумывал, но когда-то маза такая была, ею воспользовались вполне осознанно. Но это неправда, это видно по документам. Того не было. Примерно так же вооруженные и обмундированные были регулярные части Подмосковья. То есть ничего в этом такого специфически направленного против писательской или актерской роты, такие были в ополчении, не было. В общем, мы стараемся комментарии обязательно вокруг всего, что интересно, и все, что цепляет, и все, что полемично. Но для комментариев приглашаются ученые, люди, которые дорожат своим авторитетом, не публицисты, то есть люди, которые взвешивают каждое слово и говорят только то, зачем стоит знание, а не желание, чтобы так было. Потому что это красиво звучит и убедительно.
Эта книга все-таки для взрослых или для подростков?
Для подростков, да. То есть я считаю, что вся литература, которую я издаю, она годится взрослым. Именно не кидлтам, не взрослым людям, которые почему-то любят читать детское или фэнтези, или что-то, а людям, которые понимают, что подлинный персонаж книги – это язык, а подлинная фабула – это приключение слов в предложении. Поэтому это все очень состоятельно, это основной критерий отбора текста, а вовсе нет какие-то идеологические соображения, только высокое универсальное художественное качество.